Да, Владимир, по-моему, задал этот вопрос. Я его прочитал, и он бесспорно прав. Он прав, что факт принятия Торы стоит перед каждым поколением, и в данном случае нет никакой разницы, это в библейские времена происходит, или это ультрасовременные времена, в наше время происходит. Challenges, то, что называется, трудности, возникающие с принятием, точнее, препятствия, стоящие на этом пути, в каждом поколении могут быть разные. В библейские времена это могли быть свои историко-социальные аспекты, которые, может быть, слегка затрудняли принятие Торы еврейским народом. В наши времена это может быть что-то еще. Но поговорим и о библейских временах, и о средневековье, и о наших временах тоже. Я думаю, по ходу нашей лекции мы затронем и те, и другие времена, и увидим, что в действительности есть отличия от библейских времен с нашими временами. Итак, если вы не возражаете, с вашего разрешения, начнем.
Мы будем только за. Самое главное, чтобы никто не ворвался к вам зубной болью или с ножной жалобой.
Нет проблем, я зубы стараюсь не учить. Нет проблем, нет. Все закрыто, офис закрыт. У меня тут присутствуют гости тоже, которые хотели поприсутствовать на этой нашей беседе с вами. И я приветствую всех слушателей, приветствую всех зрителей. И большущее спасибо каналу Толудот, большое спасибо рав Даниэлю и вам, Мирьям, конечно же, большое спасибо и нижайший поклон за предоставленную возможность.
Да, кстати, у нас параллельно идет вещание на YouTube и на Facebook канал Толдот.ру. И если кто-то не успеет услышать, увидеть этот урок, он может потом еще посмотреть. И вы на свой канал тоже это заберете. И после нас, кстати, нет урока, поэтому мы не ограничены по времени.
Окей.
Решайте сами.
Спасибо большое. Я думаю, мы займем даже времени меньше, чем час. Бесспорно, и останется время для вопросов. Я хотел бы начать с веселого мидраша. Точнее, не то, что он веселый, он оптимистический. Мидраш этот, скорее всего, знают все, потому что многие из современных раввинов современности, да и, наверное, с предыдущих поколений, часто его приводят. Приводят его на праздник Шавуот. Что вот был человек некий, находился он в заключении, приговорен был к повешению, и в последний момент вдруг указом царя его снимают с виселицы, и мало того, переодевают, приводят в порядок. Потом царь знакомит его со своей дочерью и предлагает жениться на ней. И товарищ, только что освободившийся от смертной казни, женится на ней. И вот он живет с ней с большим подозрением, что, скорее всего, что-то не так. Ну, не может быть, что вдруг преступника сделали зятем царя. Вот что-то, наверное, в этой жене такое нехорошее, что вот они решили его не сразу убить, а медленно, постепенно, чтобы она в течение семейной жизни отравляла ему, готовила его к Ганедену. И вот он видит, что все нормально, что прекрасная женщина, прекрасная. Ну, придраться просто не к чему. Он все ищет подвохи какие-то, а ничего нет. И он тогда говорит царю несколько месяцев спустя: уважаемый мой тесть, ваше величество, давайте мы заново свадьбу сделаем, потому что на первой свадьбе я сидел и толком ничего не праздновал, потому что я сомневался в том, что это то, что мне надо, что там жена без подвохов, невеста еще та думал. А теперь, что я вижу, когда все нормально и все прекрасно, я хотел бы по-настоящему отпраздновать свою женитьбу на этом человеке, на этой женщине, на вашей дочери. И наши мудрецы приводят этот мидраш как некую аллегорию на принятие Торы еврейским народом, намекая на то, что когда евреи принимали Тору, у них вот какое-то вот такое вот некое сомнение, ну, так скажем, неискренняя женитьба была. Это у них, они все имели какие-то домыслы, сомнения и чистосердечного принятия Торы, как такового, согласно этому мидрашу, не было, это случилось позже. Я вам приведу другой мидраш. Именно на нем я бы хотел сегодня с вами остановиться. Он произвел на меня невероятное впечатление. И именно поэтому я предложил нашей уважаемой Мирьям поделиться это с нашими слушателями и зрителями. Этот мидраш, он просто очень резкий, очень жесткий. И такое впечатление, что на эту резкость и жесткость никто из мудрецов не спорит. Он тоже говорит о Шавуоте, празднике, который прошел у нас уже. И показывает, что же происходило с евреями недели спустя Шавуот. Давайте почитаем. Мидраш этот Бамидбар Раба. Это древний мидраш, мидраш израильский. То есть он не в Вавилоне был написан, не в Северной Африке, он был написан в Израиле. И вообще-то Мидраш Раба, хоть у нас сейчас и издается одной книгой, он бесспорно не был написан одной книгой. То есть Баришит Раба бесспорно очень древняя, Шир а-Ширим Раба очень древняя, Бамидбар Раба выиграл, Шмот Раба, допустим, не очень древняя, Раши об этой книге ничего не знает. Ну, то есть сейчас это все печатается вместе, но в действительности даже стилистически они отличаются немножечко. Пишет Бамидбар Раба, 7 перек, 7 глава, 4 раздел. Если кто хочет, может следить, могут посмотреть. Сказал Амру Рабатейну, сказали наши мудрецы, после 40 дней, как приняли евреи Тору, сделали золотого тельца. Минаин, откуда вы знаете, что это через 40 дней произошло? Сам факт, что это произошло, мы в Торе открыто написано. Откуда вы знаете, что это через 40 дней произошло? Говорит Мидраш. Всевышний намекнул об этом уже Моше Рабейну в самом начале. Это было известно изначально. Сказал Амар ло Гайлахим. Сказал Всевышний Моше Рабейну. Моше, посмотри на евреев, как они сейчас стоят и говорят все, что сделал, сказал Всевышний на Асева Нишма. Мы будем исполнять. Ну, Нишма многие переводят как понимать и так далее. Мои учителя всегда переводили это слово как слушаться. Будем послушными, будем слушаться. Ну, так или иначе, неважно какой перевод, слова подразумевают принятие дисциплины Торы и исполнение мицвот. Хаеха, говорит Всевышний Моше Рабейну, клянусь тебе. Бехзавим эмамдим. Это все обман. И они нечистосердечны. Они будут со мной чистосердечны только 40 дней. И это открыто написано в Торе. И намекается это в Торе. Когда Всевышний в первый раз говорит с Моше Рабейну у горы Синай, он говорит ему: ваате Тиюли мамлахит куанимакадаш, и вы будете для меня царством священников и народом святым. Будете в будущем времени. Мидраш обращает внимание на слово ли, мне. Мидраш говорит, давайте возьмем гематрию этого слова. Гематрия будет 40. Подразумевает Мидраш, что 40 дней. И читается тогда эта строчка, что вы будете мне в течение 40 дней царством коэнов и святым народом. То есть Моше Рабейну изначально, согласно Мидрашу, намекает, Всевышний намекает Моше Рабейну, что идиллия продлится 40 дней максимум. Хасер Микроклум, говорит Мидраш, в этой строчке все есть, нету никаких недостатков. Вот это 40, это намекается на период времени, который евреи будут вести себя нормально. Продолжают наши мудрецы. Раби Шимон бен Йохай. Кстати, именно так он чаще всего называется в еврейской литературе. Свыше 1000 упоминаний бен Йохай. около 300 упоминаний в Мидрашах, в Талмуде и в другой литературе Бар Йохай. Традиционно он вообще являлся главным большим сторонником иврита. Поэтому, наверное, Бен Йохай правильнее его называть. И Раби Элиэзер Бен Яаков, другой раввин того же времени, они между собой говорят, вы знаете, что-то строчка звучит оптимистично, что 40 дней евреи вели себя как святой народ. Один из них говорит, 29 дней они себя хорошо вели, а 11 дней готовились к созданию Золотого Тельца. Другой раввин говорит, нет, 11 дней вели себя хорошо, а с 12 дня до 40 уже готовились, чтобы сделать Тельца. Откуда вдруг эти два раввина высказывают такое мнение? И говорит Мидраш, оба они используют одну и ту же строчку. Эта строчка находится в книге Дворим, в самом начале, где Моше Рабейну говорит, что от горы Хорев, от горы Синай до Кадеш-Барнеа, откуда были посланы шпионы, 12 агентов, наша недельная глава, Моше Рабейну говорит 11 дней. Он там все время намекает, что вот мы 40 лет гуляли с вами по пустыне, по степям, а в принципе это всего 11-дневный переход. Мидраш берет это не как географическое объяснение Моше Рабейну, Мидраш берет это как духовный статус. У горы Синай евреи имели один духовный статус, а Кадеш Барнеа, это после всех скандалов предыдущей недельной главы, главы Шлах, где евреи, восстание Короха потом там происходит и так далее. То есть наинизшая точка, так скажем, отношений евреев и Моше Рабейну, там просто серьезные проблемы и конфликты возникают. Мидраш говорит, что вот между этими периодами есть 11 дней. Поэтому один из мудрецов видит это как 11 дней падения. И это тот, который говорит, 11 дней они у горы Синай стояли на духовном уровне, а упали до духовного уровня, называемого Кадеш-Барнеа, то есть Золотого Тельца, если это относить к горе Синай, 11 дней спустя. Другой говорит, нет, 29 дней держались, 11 дней готовились к Тельцу. Так или иначе, эти два мудреца менее оптимистичны и дают более жесткую картину. Едем дальше. Следующий мудрец, он говорит, Раби Шимон бен Халафта, очень великий Тана, третьего, четвертого поколения, он говорит, одну секундочку, а один день всего евреи искренне перед, со Всевышним были у горы Синай. И есть другая строчка, когда Всевышний в книге Дворим говорит, помни Йом Ашер Амадта Лифней Ашем Элокеха Бахорев. Помни день, когда ты стоял перед Всевышним у горы Синай. Такое впечатление, что перед Всевышним стояли евреи только день. Он говорит, один день евреи стояли перед Всевышним, то есть были искренни, были готовы служить Всевышнему, а 39 дней занимались подготовкой Тельцу. Приходит после этого Раби Мейр и говорит, вы, говорит, все очень оптимистичны. Ни одного дня не было, чтобы евреи стояли у горы Синай и принимали Тору искренне. После, когда говорили на Асева Нишма, говорит Раби Мейр, уста их произносили эти слова, а сердца в это время были совершенно в другом месте. Смотрите, что мы видим. Согласно всем мнениям этих великих мудрецов, максимальный эффект, который имело откровение на горе Синай, на еврейский народ, это 40 дней. Согласно самому оптимистичному из мнений, 40 дней вели себя нормально. Все остальные не дают даже этого. Есть такие, которые говорят, как Раби Мейр, что вообще изначально никакой искренности нет. Тут задается вопрос, Это что же такое происходит? Поколение, которое видело чудеса в Египте. Невероятные. Для египтян точно были убедительны. Поколение, которому явился такой лидер, как высочайший пророк всех времен и народов Моше Рабейну. Поколение, пережившее откровение божественных чудес с раскрытием Красного моря, мана, воды из камня. Поколение, с которым говорит сам Всевышний, Шхина открывается еврейскому народу у горы Синай. При всем при этом мы видим, что это поколение не проявляет веры во Всевышнего и даже доходит до того, что они искренне верят, что Всевышний их не сможет завести в Израиль. В нашей недельной главе «Шлах». Какие, что, такое, что, что тут такое происходит? Это просто непонятно. Нам всем, может быть, кажется, что если бы мы бы видели такое, вот если бы мы бы там стояли, если бы мы бы видели раскрытие и так, море и так далее, ой, бесспорно, мы бы все были бы самыми верующими. А вот Тора нас учит обратному, что ничего из этого человека к вере не приводит. Параллельно с этим, дорогие слушатели и зрители, я бы хотел вам привести другой пример. Кстати, то, что происходит, извините, в пустыне, оно же ведь продолжается потом в течение длительного времени после захода евреев в Израиль. Там происходит в течение многих столетий, около 700 лет. Борьба между пророками еврейскими и идолопоклонством, которое распространено у еврейского народа, до тех пор, что последний из пророков первого храма, один из последних, Ирмияху Анави, ему в лицо открыто после разрушения храма Иерусалима говорят женщины: это из-за того, что мы прекратили приносить жертвы Царице Небесной, как это делали наши цари и наши предки. Вот из-за этого разрушение нас постигло. То есть весь этот период времени такое впечатление, что вообще борьба за принятие Торы в еврейском народе продолжается. При этом в течение всех этих поколений, 700 лет первого храма и до него, к евреям приходили величайшие пророки, из уст которых Всевышний разговаривал с этими людьми. При этом эффект был минимальный, если не сказать еще более жестче. При этом, дорогие друзья, мы с вами знаем реальный еврейский народ из реальной истории, на протяжении сотен, больше тысячи лет, около 2000 лет еврейского народа, рассеянного по всему миру, и в Европе, и в Азии, и в Северной Африке, и где угодно. Этим людям, нашим с вами предкам, не являлись никакие пророки. Их лидеры не всегда были даже похожи на Моше Рабейну. К ним не являлись божественные откровения, как у горы Синай. Вся жизнь их была полна невзгод и лишений, что даже проблеска какой-то божественной защиты не видели. Многие из них умирали на кидуш Ашем только из-за того, что они верят во Всевышнего и хотят быть евреями, или некоторые из них даже целые общины кончали жизнь самоубийством. При этом ни в коем случае они не предавали Тору и Мицвот и еврейский народ. Показывали веру невероятную всем сердцем, всей душой, всем достоинством, состоянием своим, всем были прилеплены к службе Всевышнего. Получается, из этих вещей, если мы проконтрастируем то, что нам Танах пишет, и то, что мы видим из реальной еврейской истории, мы увидим с вами, что то, что определяет веру еврея во Всевышнего, что, кстати, еврейское определение веры во Всевышнего – это не вера в Творца, в которого большинство могут и население Земли верить. Вера в иудаизме – это каббалат ол малхут шамаим, каббалат тора умицвот. Вера – это не просто некая установка в головном мозге о том, что есть кто-то. Вера – это я верю в то, что Всевышний делает мне мицва служить ему через, повелевает, призывает меня служить ему через Тору и Мицвот. Вот когда я принимаю на себя служить Всевышнему через Тору и Мицвот, вот это называется эмуна в иудаизме. Так вот, мы видим, что вот эта эмуна, она не происходит ни от чудес, ни от откровений, ни от пророков, ни от лидеров. А происходит от самих нас. Она происходит от решения, которое принимает человек сам. И именно вот эта вот вещь, мне кажется, наиболее потрясающая. Праздник Шавуот, который у нас благополучно прошел, он, все вам, я уверен, говорили, что он не имеет календарной даты в Торе, все это знают, слышат, и более того, даже в Талмуде у него нет календарной даты, потому что Талмуд пытается определить, когда же была дана Тора. И этот вопрос в Талмуде не решается. Окончательно все за и против на двух страницах, они оканчиваются, в принципе, без результата. И это умышленно, потому что, как говорит Рэб Моше Файнштейн, белорусско-американский раввин, великий, дарование Торы – это процесс вне времени. Это всегда. Это всегда призыв Всевышнего к человечеству. Не только к еврейскому народу по-настоящему, это к человечеству. Потому что если любой человек на свете решит принять на себя, служить Всевышнему через Тору и Мицвот, он это может сделать, запретов нет. Просто у евреев это обязанность, а у неевреев это их выбор. И вот задается тут вопрос. Как называется праздник Шавуот в еврейской традиции? Он ведь называется Зман Матан Торатейну. Время дарования нашей Торы. Скажите, пожалуйста, не чувствуется ли вам критика еврейского народа в этом названии? Ведь этот день должен был стать днем принятия Торы. Дарование Торы – это то, что сделал Всевышний, и что происходит постоянно, везде, всегда и для всех. Вот принятие Торы, произошло ли оно тогда? Превратился ли когда-нибудь Шавуот в Зман Каббалат Торатейн? Время принятия Торы. Ну, то, как его называет еврейская традиция, показывает, критика небольшая в адрес еврейского народа, что этот день и все, что с ним произошло, не стал днем принятия Торы. Этот процесс растянулся на долгие столетия, и Мидраш говорит, только в персидские времена, во времена Мордехая и Эстер, еврейский народ искренне принял соблюдать Тору и Мицвот. До этого все было как между теми двумя свадьбами у жениха, о котором мы говорили в начале. И тут у нас возникает еще одна интересная идея. Идея философии эмуна, веры в иудаизм. Никому из вас, я уверен, не секрет ни для кого из вас, что и у нас есть мицва вспоминать день выхода из Египта каждый раз. То есть у нас каждый день есть мицва вспоминать о выходе из Египта, и мы, если вы помните, мы в Шма Исраэль специально есть третья часть, которая утром и вечером мы напоминаем себе о выходе из Египта. При этом у нас есть специальный праздник, где, чтобы убрать всю суету будни и амплифицировать эту идею для нас, идею выхода из Египта. У нас есть праздник Песах. То же самое, мицва всегда делать шуа. Но при этом, чтобы эта идея не затеряла, раскаяние, исправление своего поведения, но чтобы эта идея не затерялась в суете будни, у нас есть специально выделенное время, посвященное, ну, если кто-то, допустим, не уделил достаточного внимания этому в течение года, у нас есть 10 дней раскаяния, начинается с Рош Шана, заканчивается Йом-Кипуром. Они не исключают того, что тшува надо делать в течение всего года. Вот та же самая идея, она, в принципе, и праздника Суккот касается, который празднует выживание в пустыне еврейского народа. У нас есть в книге Дворим «Мицва вазахарте эт кола дерех». Ты должен помнить весь этот сложный путь 40 лет, как ты шел. То есть тоже есть мицва все это помнить. Не исключение является недавно прошедший для нас праздник Шавуот. Духовная составляющая вот этого сокрытия даты дарования Торы именно в том, чтобы показать, что это призыв с горы Синай к евреям, вообще к всем людям даже по большому счету, принять Тору и Мицвот для служения Всевышнему. Этот призыв происходит везде, всегда и для всех. И это то, что делает Всевышний. Что делаем мы при этом? И вот в момент, в тот период, когда праздник вроде прошел, знаете, вот мы читаем главы, удивляемся, что вот поколение там не верит Моше Рабейну, или поколение ведет себя бунтарски, поколение выхода из Египта. А ведь вопрос не столько в них, вопрос ведь в нас тоже. Потому что если мы не принимаем служение Всевышнему, чем мы отличаемся от них? В условиях, в которых оказались они, неизвестно, как повели бы мы себя. Говорит однажды, ну такой вроде бы злодейский царь Менаше, много грешил, страшные грехи совершал. Масехет Санедрин, с ним беседует рав Аши, великий мудрец окончания периода Талмуда Вавилонского. И он назвал его коллегой. И во сне ему явился царь Менаше и говорит: кого ты коллегами называешь? Ты нас называешь, меня своим коллегой называешь? Да, и я тебе простой вопрос по Торе задам. И говорит: с какой стороны надо хлеб отрезать, когда вот он тыхалу испек там, или буханку, там, лепешку? Когда ты браха говоришь на нее, с какой стороны ее надо отрезать? Раваш сказал: я не знаю, я извиняюсь. Но Менаше ему говорит, вот там, где она раньше всего поджаривается, приготавливается, спекается, вот с той стороны и надо. Тогда Раваш ему говорит: если ты такой большой мудрец, почему ты идолопоклонством занимался? И говорит ему царь Менаше: если бы ты жил бы в наше время, ты бы свой длинный халат бы подтянул бы, чтобы быстрее бежать можно, и побежал бы первым заниматься идолопоклонство. То есть у каждого, а кого-то осуждать или смотреть, или показывать пальцем, читая недельные главы, это, в принципе, абсолютно не тот месседж, который Тора нам хочет передать. Тора нам хочет передать, что любое влияние извне на человека будет иметь только краткосрочный эффект. Долгосрочный эффект — это принятие Торы самим человеком. Вот когда он или она принимает факт, что они будут служить Всевышнему через Тору и Мицвот, вот в этот день, тот праздник Шивот, который начался как дарование Торы, для них он сейчас становится логическим завершением, потому что они приняли Тору. Первый Лухот, которые были Маасе Элоким, сотворил их Всевышний. Миктав, Ктав Элоким, написанное, все на них было Всевышний. Эти Лухот были разбиты. И они не стали символом чего-то, что длится в течение всех последующих поколений. Разбиты были. Второй Лухот, там ведь не только Всевышний их делает. Он повелевает Моше Рабейну, чтобы он из камня их вытесал. И есть махлокет среди мудрецов, когда написано «напиши те слова, которые были на первых лухот, это делает Всевышний или Моше Рабейну». Есть различные мнения среди наших мудрецов. Такое впечатление, как будто участвовали оба. Вот эти лухот, они сохранились и до сегодняшнего дня, где им положено находятся и исполняют свою функцию свидетельства завета. Но обратите внимание, эти лухот, это лухот, где и человеческая составляющая есть, и Всевышнего. Вот это символ нашей веры, это символ Шивота. Когда делает что-то Всевышний со своей стороны, и что-то делает человек со своей стороны. И вот союз – это всегда участие двух составляющих. И вот в данном случае это так. И из этого же идет другая идея. Это идея нашей жизни, программы жизни каждого еврея, который принял на себя исполнение Торы. Скажите, пожалуйста, кто из вас в последний раз заглядывал в текст Торы, данный Всевышним, для того, чтобы определить свою программу ежедневной жизни, как утром просыпаться, как ложиться, как молиться? Мы с вами не берем это все из письменной Торы, продиктованной Всевышним Моше Рабейну. Тора нам дает принципы общие, направления, мицвот, идеи веры. Но ежедневная программа жизни определяется Аллаха, определяется тем, что называется устное учение. Я думаю, именно такой перевод правильней, потому что иногда варианты понятия устной Торы люди путают. Ну, в любом случае, можно ее назвать устную Тору, можно перевести ее на русский язык устное учение. Устное учение, если мы посмотрим его, это и выводы законов из текста Торы, это и древнейшие традиции, которые идут к нам в интерпретации Торы от Моше Рабейну. Но это также имеет и вещи, которые были установлены мудрецами в различных поколениях и которые еврейский народ принял на себя к исполнению. Если мы посмотрим наши сегодняшние законы, по которым мы живем, они имеют в себе как божественную составляющую, так и человеческую составляющую. И именно это то, что спасло еврейский народ на протяжении тысячелетий. Так же, как и лухот, которые сохранились. Это не те лухот, которые были только божественной составляющей, а там, где вклад человека был тоже. И именно так же программа нашей жизни, устная Тора, она имеет в себе оба составляющих. Вот такое впечатление, что вот эта вот концепция иудаизма начинается с принятия Торы и заканчивается нашей ежедневной жизнью в служении Всевышнему. Она всегда должна иметь и составляющую божественную, и составляющую человеческую. Когда одной из составляющих нет, в данном случае ту, за которую мы с вами ответственны, человеческую, нету ничего. Те секты, которые полагались только на письменный текст, без какого-либо устного пояснения к нему, они периодически возникали в иудаизме и также тихо, спокойно исчезали. И никогда достоянием народа или обладанием некой способности сохранить еврейский народ в Галуте бесспорно не обладали. Вот такая вот идея. Мне кажется, эта идея больше не столько праздника Шивот, а осознать и понять, что даже когда он заканчивается, у нас есть духовная работа в нашем статусе перед Всевышним. Вот это более-менее все, чем я хотел с вами поделиться, дорогие слушатели и зрители. А теперь, если у вас есть... Как вы видите, немножечко необычная презентация была с моей стороны, потому что обычно я люблю или о лингвистике, или о истории еврейской, или о других вещах поговорить таких вот. Но сегодня больше вот именно вопрос веры, вопрос философии. И если у вас есть какие-то вопросы на эту тему, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их в письменном виде. Мирьям, если у вас получится их для меня озвучить, я, честно говоря, не
конечно,
вижу строки, то я с удовольствием, пожалуйста, постараюсь на них ответить.
Слушайте, во-первых, огромная-огромная благодарность от меня лично и от всех участников, я уверена, единогласно, за то, что вы столь многогранный спикер. Вы не только как лингвист, вы еще и как философ сегодня для многих из нас открылись. И вопрос вам тоже философского характера. Пришел в наш чат. Кстати, друзья, вы приглашаетесь, можете задавать ваши вопросы, вы можете использовать функцию «поднять руку», и мы включим вам микрофон, чтобы вы могли задать голосом. Вопрос, да, говорят, кстати, хотят больше услышать ваших лекций. Друзья, у нашего Рава Юабова есть свой канал в YouTube, вы можете задать по поиску и найдете обязательно все остальные его лекции, и это действительно замечательно. Спрашивает Вячеслав, позвольте, а почему решили, что все евреи как один поступили одинаково? Возможно, что каждый из мудрецов имел правильное мнение, но для какой-либо части народа?
Бесспорно, Вячеслав 100% прав, это возможно. И я даже больше уверен, что, скорее всего, евреи не были однородной массой, и их реакции бесспорно не было однородной. 100% согласен. Но вопрос тут ведь не совсем в этом. Давайте посмотрим, что из всех мудрецов, которые вот высказали это, что у них общего было. Общее было, что все откровения, чудеса и другие вещи, они имели только краткосрочный эффект. Будь ли то 40 дней, 29, 11, 1 или сколько угодно, это не стало достоянием поколений. А так очень может быть, что я вообще считаю, что все эти мудрецы не спорят друг с другом по поводу главной идеи, которую мы сегодня разбирали. Что покуда человек не примет сам то, что ему предлагается Всевышним, он не сделает... То есть рука, протянутая Всевышним, образно говоря, она застрянет подвешенная, так и не пожатая человеком в ответ. Ну, если так можно образно сказать. Вот, я думаю, вот такой вот ответ. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, если все ясно, то тоже, как говорится, прекрасно. Мирьям, если у вас как шалом... Да, кстати, дорогие, уважаемые зрители, слушатели, титул Рав был изобретен Раби Иуда Ганаси для своего ученика, которого звали Або. Раби Або его звали. Раби Або. Он уезжал из Израиля в Вавилон. Он был из семьи Рейш Галута. То есть президент, который был выше Раби Иуда Ганаси по своему титулу, прямой потомок по мужской линии от царя Давида. Отпустить его без титула не мог Раби Иуда Ганаси. Но при этом Раби Иуда Ганаси не хотел давать полную лицензию, так скажем, мудреца, которую давалась в Израиле. Называлась она Риби или Реби. В современном этом сделали Раби. Как угодно. Это позволяющий человеку календарь определять, решать законы, касающиеся Израиля и так далее. Раби Иуда не дал полную лицензию своему ученику Раву, Раби Або, он дал для него лицензию частичную. То есть вопросы, касающиеся там в Вавилоне, которые он может решать, он имел полное право решать, но, допустим, календарь он не мог устанавливать там и так далее. И вот так появился титул Рав. Титул Рэби в итоге исчез из-за злодейской византийской империи, был просто истреблен из Израиля. А вот остальные, а вот Рав в Вавилоне, этот титул остался. И он остался до сегодняшнего дня. Вавилонские раввины, потом их гаоны и потомки их, они своим ученикам давали этот титул. Поэтому давайте относиться к этому титулу очень... этот очень ценный и важный титул. Я этим титулом не обладаю. Поэтому очень, конечно же, лестно, что меня так назвали кто-то рав и так далее. Я не рав. Если вам нужен титул к моему имени, вы можете сказать доктор. Это моя работа. Можете просто сказать борух. Я тоже не обижусь, это тоже нормально. Но титул рав в моих глазах, это вот и восходит к Раби Иуда Анасии, к его ученику Раву. Поэтому мне бы хотелось, чтобы он оставался для тех, кто именно достоин этого титула. Извините за лирическое отступление. Пожалуйста, Мирьям, есть еще какие-то?
Ну, мне кажется, что это уже вопрос традиции, потому что есть в иудаизме течение, где всех подряд называют Равом. Есть название Рэп, это для женатого еврея, Рэп, да. А есть действительно Раф-Раф. Но это тоже, извините, за 5 копеек. Я вас буду именовать нашим титулом, который принят между нами, друг нашей семьи. Дорогой Борух.
Спасибо.
Спасибо вам. Знаете, как Ницва притягивает Ницву, любой ведущий Зума, Толдот скажет, вопрос притягивает вопросы. Вопросы посыпались. Во-первых, конечно, классический вопрос такого характера задается. И о какой свободе выбора идет речь, если... была поднята гора над головами вот этих несчастных евреев и сказали, жизнь или Тора, жизнь или кошелек. Где свобода выбора? На секунду.
Свобода выбора была не тогда. Свобода выбора была до того, как подняли гору. И судя по тому, что говорят наши мудрецы во всех мидрашах, судя по всему, никто искренне ничего принимать не собирался. Еврейский народ, согласно этому мидрашу, был вынужден согласиться с принятием Торы тогда, и, судя по всему, совсем не искренне, что показали дальнейшие события. Принятие Торы еврейским народом личное, добровольное, настоящее, со всеми свободами выбора произошло только в персидский период времени. Смотрите, Мирьям, каждый ребенок, родившийся и воспитанный в традиционной, соблюдающей еврейской семье, он, да и не соблюдающий еврейской семье, он будет в итоге, когда он взрослеет, он будет стоять перед выбором личным, несмотря на то, что его папа и дедушки все праведники и все великие раввины. Он будет стоять перед личным выбором, перед личным дарованием Торы и ее принятием. И в зависимости от того, в какой степени он это примет, этот человек в итоге примет решение для себя сам или сама. Каждый из нас, если заглянет в наши сердца, увидит это. Мы видим это иногда на некоторых поколениях наших предков, где, допустим, прадедушка был очень соблюдающим человеком, дедушка там хотел быть традиционным, папа, непонятно, уже трижды обманутое советское поколение, внук вдруг опять. В каждом случае, а потом дети у этого внука не знают, на кого смотреть, на прадедушку, на дедушку, на папу. И... каждое поколение примет принимает, каждый человек как индивидуум принимает Тору лично в конечном счете. Мы можем только постараться и сделать максимальное усердие. Мы можем послать в школы, мы можем воспитать, мы можем стараться быть личным примером. Все это влияние извне, и оно может быть... Нам кажется, что оно сильнее, чем божественное откровение или пророки и так далее, но в действительности не оно определит дальнейшую судьбу наших детей и так далее, а решение, которое примут они сами. Извините за такую пессимистическую, а может и реалистическую откровенность, но в реальности это так.
Я прошу прощения, но мне это не показалось пессимистическим, потому что как раз я хотела подвести такой небольшой итог в конце нашего урока, но чтобы не потерять мысль, скажу от себя. Смотрите, есть матанат Тора, то есть дарование Торы, да, я перевожу на русский, потому что не все понимают иврит среди наших слушателей, и кабалат Тора, принятие Торы. В данном случае, скорее всего, идет речь о том подарке, который не имеет срока годности, его можно принять в любое время. Положили на стол, вот он на виду, приходите, берите, всегда. Но вопрос, скажите, пожалуйста, а как можно говорить о даровании всей Торы, если на протяжении каких-то периодов добавлялись еще какие-то фрагменты? Например, вот, пожалуйста, наша недельная глава Шлах сейчас, да? Вот после поступка разведчиков Всевышний говорит, опа, вы не зайдете, а вот ваши дети, они, да, зайдут. И еще добавил сверху несколько мицвот, связанных с проживанием Эрец Исраэль. Как бы печать такую поставил. Но, тем не менее, эти мицвот были дарованы уже после событий на горе Синайской. Что об этом скажете?
Этот вопрос очень-очень интересный. И он обсуждается в Талмуде. Задается вопрос, давалась ли Тора, то, что называется Мегилот-Мегилот, то есть она писалась хронологически в течение 40-летнего периода и в конце Моше Рабейну просто объединил эти свитки, или же Тора была одномоментно написана под конец жизни Моше Рабейну. То же самое есть вопрос по поводу мицвот Торы. У нас есть очень известный мидраш, не один, что 613 мицвот были даны Моше Рабейну на горе Синай. При этом, когда мы читаем текст Торы, мы видим, что там есть мицвот, про который конкретно сказано, что они даны на горе Синай, есть мицвот, про который сказано, что они даны в шатре Откровения. Среди наших комментаторов есть такие, которые считают, что символически Рамбан, допустим, шатер Откровения – это миниатюрная переносная гора Синай. Поэтому, может быть, когда говорят, что вот были 613 мицвот даны на горе Синай, имеется в виду некий духовный уровень божественного откровения Моше Рабейну. И только с этого уровня может идти мицва. Это Рамбан. Есть такие, которые говорят, нет, все мицвот были даны у горы Синай, и просто они потом были распределены в тексте Торы в соответствии с какими-то повествованиями, которые... Ну вот, допустим, понятно, что Гидонаше мы не кушаем ее, потому что это мицва, которую Моше Рабейну Всевышний сказал. Но записана она у нас около истории Якова Вину. То же самое мицва про урву. Плодитесь и размножайтесь. Она записана около Адама Ришона или Ноах. Или мицва обрезания. Она только так слегка повторяется в книге Ваикра, а в основном она обширно обсуждается около Авраама Авину. То же самое здесь. Понимаете, какая вот тут... Ведь Тора написана на языке, которым многим из нас, даже кто знает иврит, уже его не чувствуем. Лингвисты обычно называют это язык возвышенной прозы. Там столько игры слов, столько раз, вот допустим, ключевые слова часто 7 раз повторяются. И человек, который чувствует иврит, именно библейский иврит, он это почувствует. И вот там, допустим, поколению говорят, вы не зайдете в Израиль. И, казалось бы, вот такая вот ужасная вещь, она может идти с каким-то отчаянием, что вот мы лишены. При этом тут же рядом даются мицвот, записываются. Мицвот, которые, очень может быть, даны были именно на горе Синай. Но записаны здесь, показать, что нет, не надо отчаиваться, в итоге мы туда придем. Может быть, не в таком составе, но ваши дети туда придут. Вот чтобы вот это вот отчаяние потери земли Израиля для одного поколения, оно не звучало так вот, знаете, пессимистически. Рядом дается вдохновение. Будут мицвот, где будут собирать люди исполнять все эти вещи. То есть тематически мицвот записаны в Торе. Есть вот так: «Эйн мукдану мухар бетора» – одно из мнений в Талмуде. Тора не следует хронологическому порядку. И я, в принципе, тоже как-то больше это мнение мне понятно. Однако есть такие из наших мудрецов, которые говорят, что нет, Тора следует хронологическому порядку. И вот Рамбан – это один из классических комментаторов, который говорит, что там все хронологический порядок соблюден. Или так, как это Всевышний сказал, или так, как это Моше Рабейну евреям сказал. Не всегда все было сказано сразу, говорилось все постепенно. Так что вот такие вот вещи, это в действительности интересная, очень интересная, глубокая идея. У нас и то, и другое кошерное мнение, как бы вы на них ни смотрели. Какие еще есть?
Еще парочка вопросов, Борух, и все, и мы вас отпускаем.
Я весь с вами.
Да, не хочется просто злоупотреблять ни вашим временем, ни временем наших слушателей.
Да.
Аня спрашивает, во-первых, именует вас опять с уважением, шалом рав, союз любой, это двустороннее движение, то есть на примере двух лухот, правильно или нет?
Двустороннее движение 100%. Бесспорно. Что вторые лухот именно это показывают, что было двустороннее движение. Я не имею в виду, первые лухот были чисто дарование от Всевышнего, никакого участия человека. Когда Моше Рабейну увидел, чем люди занимаются, он понял, что эти лухот никаким символом ничего не являются, и разбил их. И еврейская традиция за это благодарит. Бесспорно, двустороннее движение. Уважаемому автору этого вопроса я скажу другую вещь. Вы знаете, говорят наши мудрецы, что Авраам Авину исполнял все мицвот. Еще до того, как они были даны. То есть это были некие личные устремления. Однако, смотрите, мицву обрезания он исполнил только, когда ему было 90 лет. И все задают, что ж он так ждал мицву обрезания, если он уже все исполняет, почему у него не было вот личного побуждения, чтобы сделать обрезание? И Рамбан это говорит, да в принципе даже и многие авторы это говорят, кто-то говорит это мистическими словами, как в книге Тора Ор Алтер-Ребе, кто-то говорит это по-простому, буквально за всем одна и та же идея стоит. Обрезание – это особая мицва, она подразумевает союз между Всевышним и Авраам Авину в данном случае. Как Авраам Авину может заключить союз, если Всевышний ему не предлагает этот союз заключить? Поэтому Авраам Авину ждал, пока ему предложат этот союз. Вот предложили, он тут же это исполнил, принял это и сделал свою часть. То есть вот эта вот идея союза Всевышнего и еврейского народа, она подразумевает наши действия. Мистические, те, кто любит мистику, я немножко далек от нее, так скажем. Но там есть очень красивое выражение в еврейской мистике. «Итарута делетата» и «итарута делеэла». Это очень красивые арамейские выражения, которые говорят о пробуждении сверху и пробуждении снизу. Ну, в данном случае пробуждение сверху – это вот то, что Всевышний нам что-то посылает. А пробуждение снизу – это то, что у нас должно в нашем сердце возникнуть и сделать. Это не общественное приказание царя и лидера. Это то, что возникает у нас в сердце. Вот мне здесь подсказывает мой дорогой уважаемый старший товарищ зов души. Вы знаете, многие еврейские лидеры духовные, учителя наши святые говорили, Если вы хотите искать духовность, в первую очередь загляните в ваше собственное сердце. Вы там найдете, может быть, даже больше духовности, чем где-либо еще. Засим наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные ей речи. Пожалуйста, Мирьям.
Вы поэт Востока, это точно, однозначно, за что люблю ваши уроки. Ирена спрашивает, как понять указания Творца сейчас, когда нет прямых указаний?
Указания есть. Вот в том-то все и дело. Я как-то избегал этого, потому что избегал этой идеи. Но вот смотрите, как вы смотрите на Шавуот? На какое-то одномоментное историческое событие или как символ вне времени и пространства? Бесспорно, он как одномоментное историческое событие, как тогда, имеет величайшую роль, потому что было для евреев подтверждено массово пророчество Моше Рабейну. То, что никакие авторы никаких других попыток создать какие-то религии не удостоились. В этом исторический аспект Шавуота ясен, понятен. Но что, как обращение к еврейскому народу, как призыв служить Всевышнему, оно не является каким-то историческим событием, произошедшим 3,5 тысячи лет назад. В этом оно вне времени. Поэтому, когда вы читаете 10 заповедей, когда Всевышний обращается, вы будете для меня святым народом, это к вам обращается Всевышний. Это вы не читаете книгу по истории. Это книга, которая говорит с вами. И вот что я хочу еще сказать, дорогие друзья. Кстати, израильский известный раввин, один из моих любимейших, просто покойный ныне праведный раввин, Шломо Залман Ойербах, величайший раввин 20 века израильский. Он то же самое говорит, что предложение Торы еврейскому народу повторяется каждый год. Вот вам опять этот призыв к нам. Рэб Моше Файнштейн, да, говорит, вот всегда этот призыв к нам. Всегда. Не нужны вот эти откровения. Вот когда вы слышите Тору в синагоге, вот это призыв к вам. Когда вы ее читаете, это призыв к вам. Это божественное откровение вам. И именно Моше Рабейну вам ее передает, никто другой.
Ой, спасибо вам большое, заслушалась, правда, и много-много вам благодарности не выразить словами. Мы отпускаем засим вас, уважаемая Шахрезада. Сказки ваши не сказочные, в них есть действительно много правды и очень полезны, и на многие годы. Спасибо, приходите к нам по мере возможности еще. С вами очень интересно учиться.
Мирьям, спасибо. Уважаемая Мирьям, одну вещь я вам скажу, которую я однажды услышал от своего знакомого, это для всех наших слушателей и зрителей. Мы как-то изучали с друзьями Масехет Шаббат, изучали размеры сука, вот один говорит, чуть выше должна быть, там не больше 10 метров, другой говорит, не меньше метра, то другое. И вдруг один товарищ сидит с такими глазами, слушает, я говорю, у вас какой-то вопрос есть? Он да, говорит. Где за всем этим Всевышний? Вот я, говорит, пришел, чтобы как-то Всевышнего увидеть, а вы мне что-то тут метры, 10 метров, 20 метров и так далее. И вы знаете, потом даже вот я услышал это от многих американских евреев, что вот они, учась в еврейских школах, не видели за деталями еврейского, за Аллахи Всевышнего. А причина в том, потому что этим идеям, которые мы сегодня с вами обсуждали, может быть, не всегда уделяется достаточно времени именно понятию, что такое вера в иудаизм, как она приобретается и чему мы по поводу ее приобретения из Торы и из реальной жизни можем научиться. Мне кажется, если бы был бы периодически стресс на эти темы, может быть, у наших воспитанников, детей и так далее, и у нас самих меньше бы возникал вопрос, а где Всевышний за теми или другими деталями еврейского закона. То, что я принял служить ему, вот что делает этот метр или 10 метров значит. Потому что как я только прекращаю служить, не дай Бог, какая мне разница, как эту суку кто-то будет строить? Значимость любых закон, любых алахот только тогда, когда я принимаю служить Всевышнему. А это способ, который отвечает на вопрос, как я ему служу. Вот и все. Это, мне кажется, важная идея. Философия веры, эмуна. Эмуна в иудаизме. Большущее вам спасибо. Займер Гизон, как говорят на бухарском евреи, будьте вы мне здоровы, будьте вы нам здоровы. И всего хорошего и счастья, и мирного неба над головой всем нам. Спасибо большое,
Амен, спасибо
за возможность поговорить и пообщаться со всеми вами.